Здравствуйте, сегодня вторник, 6 сентября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Какую тактику применяют украинские войска при наступлении в Херсонской области? Почему суд по делу Ивана Сафронова отказался приобщить к материалам дела доказательства того, что Сафронов пользовался данными из открытых источников? В Беларуси адвокат Юрий Зинкович, политолог Александр Федута и политик Григорий Костусев приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в заговоре против Александра Лукашенко. Также сегодня.
Я представляю путинскую политику таким образом, что, ну вот известная такая поговорка в уголовном мире: «Сдохни ты сегодня, а я завтра».
Удастся ли газовый шантаж Европы, который использует Владимир Путин? За минувшие сутки Харьков вновь подвергся обстрелу со стороны российских войск. Удар был нанесен также по нефтебазе в Кривом Роге. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ответным огнем был уничтожен склад российских ракет, предназначенных для комплексов С-300, которые обстреливают Харьков. Продолжают поступать сообщения о наступлении ВСУ в Херсонской области. Представители Министерства обороны Украины обычно отказываются сообщать подробности, ссылаясь на желание, цитата, «преподнести несколько сюрпризов врагу». И вот какую тактику, по мнению аналитика портала Defense Express Ивана Киричевского, применяют украинские военные.
Способ действия вооруженных сил Украины там, на стратегическом уровне можно вообще характеризовать термином «огневая изоляция» или «огневое перемалывание». Мы можем все-таки говорить о том, что операция масштабна. Получается, что она происходит даже сразу на нескольких операционных направлениях, потому что, ну, вот смотрите, вот это, если посмотреть на карту, то высокополье, которое там заявлено официально как уже освобожденное, но оно находится примерно километров на 150 севернее Херсона. Это означает, что только на херсонском направлении боевые действия идут по всей линии фронта в 150 километров. Если еще учесть, что вооруженные силы Украины начали предпринимать решительные контратаки на Донецком и на Изюмском направлении, то здесь можем говорить, что чуть ли не вся вот эта линия фронта 1300 километров, где происходят активные бои, что именно эта линия фронта стала сейчас ареной контрнаступательных действий. Судя по всему, назовем это так, вот и дальше при освобождении территории Украины наши вооруженные силы будут делать ставку именно на эту стратегию огневого перемалывания. То есть сначала там максимально возможное уничтожение объекта инфраструктуры, поражение средств противовоздушной обороны, и потом уже только будут идти там где-то в прорыв наши механизированные части.
Это было мнение аналитика портала Defense Express Ивана Киричевского. В России защита бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова уже обжаловала вынесенный ему приговор 22 года колонии по обвинению в государственной измене. Вот что написала в соцсетях невеста Ивана Сафронова, журналистка Ксения Миронова, сразу после того, как стало известно о том, к какому сроку заключения приговорили ее жениха.
Под нашей Сафроновым квартирой жил алкаш Мишаня. 2 года назад Мишаня до смерти изнасиловал бутылкой товарища, но в тюрьму не поехал. В этом году Мишаня насмерть выкинул собутыльника из окна и уехал на 5 лет. Ване сегодня дали 22.
Напомню, что Сафронов вину не признал, хотя прокурор уже в ходе судебных слушаний предлагал ему сокращение срока заключения в 2 раза в случае признания вины. Присутствовавший в суде адвокат Даниил Никифоров рассказал журналистам, как трудно защищать невиновного человека на закрытом процессе.
Защищать невиновного человека изначально сложно, потому что если человек виноват, ну хоть где-то, ну хоть в чем-то, ну хоть как-то, ну и адвокату как бы чуть попроще, да, то есть некий еще моральный груз, он как бы не так давит, ну, на меня лично. А когда ты прекрасно понимаешь, что абсолютно невиновному человеку вменяют 2 эпизода государственной измены, называют его предателем, изменником своей родины, это в принципе тяжело. А то, что дело секретное, это дополнительная очень большая проблема. Потому что мы не можем очень многие вещи вынести, да, на суд общественности, не можем вынести это простым людям, которые, может быть, нам бы сказали, да, господа адвокаты, вы все не так понимаете, он на самом деле преступник, может быть, бы нам было легче. Но, опять же, еще раз повторюсь, в своей работе мы таких аргументов не нашли, посоветоваться с кем-то мы возможности тоже не имели.
Говорил адвокат Ивана Сафронова Даниил Никифоров. Мы неоднократно рассказывали, что и защита Сафронова, и журналисты издания «Проект», которые провели расследование по делу Сафронова, предъявили неопровержимые доказательства того, что данные, передачи которых иностранным разведкам вменялось Сафронову в вину, находились в открытом доступе. Однако суд отказался приобщить их к делу. Это вызывает законное недоумение, но, как рассказывает адвокат из защищавшего Сафронова правозащитного объединения юристов «Первый отдел» Валерия Витошкина, у суда была своя логика. Чудовищная логика, но она была.
Когда я получила адвокатский статус и пришла в первое дело, где я давала подписку, я сидела, знакомилась с Иваном Павловым, с материалами, и я ему говорю: «А где гостайна? Что нельзя разглашать?» А он говорит: «Добро пожаловать в наш мир». Типа, так будет всегда, когда ты будешь знакомиться с материалами дела. И, собственно, так всегда и получилось. Просто следствие и суды последовательно повторяют довод, что то, что сведения оказались в открытом доступе, например, как было в деле, опять же, Сафронова, это не снимает гриф самих сведений. То есть, грубо говоря, надо разделять две вещи. Силовики сейчас формально грифуют, знаете, вот именно документы. То есть вот есть какая-то бумага, в ней там написана какая-то формула, если мы говорим про ученых, или там какая-то цифра, если мы говорим про материалы, которые вменяются Ивану Сафронову. И грифован формально весь документ, хотя, конечно, секретными являются сведения. Но эти же сведения попадают в интернет. Ну, типа, если бы документы попадали в интернет, это одна история. Но, грубо говоря, формально грифуется документ, а сведений как бы нет. И они могут легко оказаться в открытом доступе, как было в деле Сафронова, либо, например, как в деле Воробьева, формально вменяемые ему документы грифованы, но все формулы из этих якобы секретных документов мы нашли в Российской государственной библиотеке в Москве. Мы просто показали суду статьи, что вот, смотрите, 99%. И формально, если я передам эти статьи кому-то, это же тоже состав.
Говорила адвокат правозащитного объединения юристов «Первый отдел» Валерия Витошкина. Если обобщить ее слова, то получается, что можно включить открытые сведения в некий документ, сделать его секретным, а потом сажать людей за передачу кому-то этих сведений. Несмотря на суровость приговора Ивану Сафронову, многие другие примеры преследований по политическим мотивам, Россия пока отстает по размаху репрессий от соседней Беларуси, хотя и нагоняет ее стремительными темпами. В Минске вчера был вынесен приговор адвокату Юрию Зинкевичу, литературоведу и политологу Александру Федути и председателю партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву. Они признаны виновными в подготовке заговора с целью убийства Александра Лукашенко и захвата власти, и приговорены к срокам от 10 до 11 лет тюрьмы. Мой собеседник – белорусский политолог Виталий Цыганков.
Лидер партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута и юрист из США, белорусский мигрант Юрий Зинкович, они обвинялись в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Ну и, соответственно, все они получили почти по максимуму. Зинковичу 11 лет, Александру Федути и Григорию Костусеву по 10 лет. Адвокат Зинковича за 15 лет работы впервые столкнулся с тем, что обвиняемому, который заключил и выполнил сделку со следствием, государственный обвинитель просит наказание по полной. При том, что Зинкович на протяжении всего следствия признавал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на сделку со следствием признания своей вины, Зинкович тоже получил фактически по полной, напомню, 11 лет лишения свободы. Ну, суд начался 29 июля, и подозреваемых задержали 12 апреля 2021 года. Федуту и Зинковича в Москве, а Костусева в Беларуси. И их обвинили в том, что они во время Zoom-конференции еще с другими участниками, мигрантами белорусскими из США, обсуждали попытку госпереворота. Во время суда выяснилось, что спецслужбы вели всю эту кампанию от самого начала. И можно сказать, что они действительно даже подталкивали и провоцировали участников этой кампании на встречи с там, офицерами, как бы офицерами белорусской армии. И реально этот заговор, он был фактически осуществлен спецслужбами. Там звучал такой внедренный в ряды заговорщиков подполковник Иван Журавский, который фактически и руководил этим заговором, то есть давал задания, призывал к определенным действиям, говорил о том, что внутри военных есть люди, которые готовы свергнуть Лукашенко, и фактически стал таким вот, ну, генератором этого заговора, за который эти люди сейчас получили такие сроки.
При этом Александр Лукашенко заговорил о возможности амнистии для тех, кто был осужден после демонстрации протеста против фальсификации на выборах. Действительно ли приближается такая амнистия, или Лукашенко опять ведет какую-то игру?
В преддверии Дня народного единства предлагается обсудить целесообразность амнистии, заявил Лукашенко. Он определенно сказал, что тем людям, которые раскаялись, которые совершили незначительные преступления, надо посмотреть очень осторожно, очень внимательно. И в то же время, буквально в ту же минуту, он заявил, что это не будет касаться там тех беглых или тех, кто не раскаялся, тех, кто совершал там преступления. И он заявил, что надо посмотреть и, возможно, принять решение о том, чтобы лишать белорусского гражданства тех беглых, которые убежали из Беларуси и продолжают там, скажем, действовать во вред белорусской власти, действовать против Беларуси, как заявляет Лукашенко. То есть тут мало кто верит в гуманизм Александра Лукашенко, когда амнистия будет касаться действительно, возможно, тех людей, которые сидят сейчас за лайк или за спокойный комментарий, там, за какой-то обидный комментарий про милиционера, вот за это сейчас много белорусов сидят, то, с другой стороны, возможно, будут лишать гражданства тех людей, которые вынуждены были сбежать из Беларуси и продолжают свою журналистскую или политическую деятельность за границей.
Приговор по якобы планировавшемуся заговору с целью убийства Александра Лукашенко комментировал белорусский политолог Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернемся к ситуации в Украине. Несмотря на однозначные заявления Киева о невозможности сейчас мирных переговоров с Россией, на фоне отсутствия серьезных изменений на фронтах войны и приближающейся зимы, вопрос о том, следует ли заключить хотя бы временное перемирие, продолжает активно обсуждаться. И выбор, безусловно, подчеркну, это очень сложный, ведь, с одной стороны, украинский народ уже принес гигантские жертвы ради сохранения независимости Украины, а ВСУ вполне успешно противостоят так называемой второй армии мира. С другой стороны, перемирие сохранит многие жизни военных и мирных жителей Украины. Эксперты американского университета Джорджа Мейсона провели в украинских городах специальные исследования, целью которого было выявить отношение украинцев к этой проблеме. Проблема, еще раз это подчеркну, очень острой для украинского общества. Вот что в интервью «Голосу Америки» рассказала руководитель проекта Карина Коростелина.
Мы проводили это исследование в трех городах – Полтава, Запорожье и Днепро. И в том числе мы включали беженцев, которые находятся в этих городах в специальных местах или находятся среди жителей городов. И наша задача была посмотреть, насколько для этих граждан, насколько они взвешивают между собой дилеммы войны и мира. Потому что, к сожалению, во многих исследованиях, которые сейчас показывают, проведенные в Украине, задавались очень прямые вопросы. Вы поддерживаете победу? Да. Вы верите в победу? Да. Мы должны защищать жизни? Да. То есть, когда людям задают прямой вопрос, они все говорят, естественно, да. В этом случае мы получили очень разнообразные ответы, очень необычные ответы, которые не отражались в других исследованиях. Опять же, потому что вопросы задавались прямые патриотические вопросы. Но понимая дилеммы войны, мы увидели, что большинство людей говорили о том, что да, сохранить жизни важнее, чем защищать полную территорию, захватить, вернуть все территории. Люди говорили, да, мы считаем, что защищать наших молодых парней от убийства гораздо важнее, чем идти к победе любым путем. И большинство, вот что мы заметили, мы даже специально сделали статистический анализ этого, люди, которые более были связаны с войной, которые получили или ранения, или люди, которые были переселены из-за войны, они более поддерживают идеи защиты жизни, больше подчеркивают идею защиты молодых парней, чем те, которые не были связаны с военными действиями или испытали эти военные действия на себе. Те люди, у которых родные, близкие были убиты или члены их семьи были убиты, в этом случае для этих людей защита территории являлась очень важным, потому что для них это являлось целью, идеей, почему их родные убили, мы должны защитить территорию. То есть очень сложные ответы на вопросы, но большинство в нашем исследовании, 56% наших респондентов сказали, они хотят мир в первую очередь. И затем 33% была территория целостность, затем 30% была независимость и так далее. К сожалению, мир воспринимается как поражение или как сдача каких-то территорий. Процесс миротворчества, процесс создания миротворческого соглашения – это очень сложный процесс, который включает в себя очень много специальных задач. И он не означает, что люди, которые включены в него, должны сдать территории или согласиться на какие-то меньшие условия. Наоборот, создание мира – это, наоборот, дает больше силы тем, кто включен в этот процесс. Я абсолютно понимаю позицию Зеленского и позицию всех украинских граждан о том, насколько важно победить в этой войне, победить, защитить территорию, суверенность этой страны. Но мир может привести точно такие же условия. И даже президент Байден, который говорит постоянно о победе, он, тем не менее, четко заявил, что ни один конфликт не был разрешен без мирного соглашения. В нашем исследовании был вопрос, если территории останутся под контролем России, захотите ли вы вернуться? И подавляющее большинство сказали, нет, мы не вернемся. Точно так же мы четко видим Донецк, Донбасс, 8 лет войны, мы видели точно так же, что люди не были готовы. Те, кто мог уехать, все практически уехали и не готовы работать с ними. И существует огромное количество информации о том, как люди в подконтрольных территориях России сопротивляются. Конечно, тяжело, то же самое нацистская оккупация, да, очень трудно сопротивляться, потому что люди тут же будут наказаны. Но есть много данных о том, что Россия запрещает украинский язык, меняет название, меняет надписи на улицах. Несмотря на давление, которое существует там, я практически уверена, что население Украины не позволит России спокойно управлять этими территориями. Они постоянно будут иметь очень большие проблемы с этим. Я не думаю, что Россия полностью понимает, насколько сложно будет это.
Это была профессор Американского университета Джорджа Мейсона, социолог Карина Коростелина. Ну а Россия продолжает газовый шантаж Европы. Полностью под предлогом технических неполадок прекращена подача газа по газопроводу «Северный поток-1». При этом Дмитрий Песков заявил, что газ мог бы подаваться по другим маршрутам, но этому мешают санкции Европейского Союза. Цены на газ, снижавшиеся до этого несколько дней подряд, выросли вчера сразу на 30%. Речь идет о фьючерсных контрактах, то есть о покупках газа в будущем. Ну а Владимир Путин, посещающий сейчас Дальний Восток, упрекнул Европу в условиях энергетического кризиса, возобновляющую использование угольной и атомной энергетики, в непоследовательности. Вот что он сказал.
Если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом.
Говорил Владимир Путин. Путин действует по принципам, присущим тем, кого обычно называют паханами или криминальными авторитетами. Правда, часто это для последних ничем хорошим не заканчивается. Таково мнение экономиста Сергея Жаворонкова.
Я представляю путинскую политику таким образом, что, ну вот, известная такая поговорка в уголовном мире – «Сдохни ты сегодня, а я завтра». То есть товарищ рассчитывает, что будут какие-то потрясения в Европе из-за прекращения экспорта газа. Ну и действительно мы наблюдаем рост цен, но мне не кажется, что этот рост цен приведет к изменению отношения к Путину. Путина никто не полюбит, а изменения возможны в другом контексте. Например, в контексте добычи сланцевого газа, который в Европе сейчас запрещен, месторождение Гронинген в Нидерландах, которое зачем-то закрыто под идиотским предлогом угрозы землетрясений. ФРГ может отказаться от планов закрытия атомных электростанций. Пока этого не происходит, но я думаю, что дело к этому идет. Вот примерно такие, я думаю, могут быть решения.
Говорил экономист Сергей Жаворонков. Эксперты указывают, что на цены на газ сильно влияют сейчас и спекуляции на биржевом рынке, которые вполне возможно остановить. Государства Европы могут ограничить прибыль внутренних поставщиков энергии, покупающих энергоносители в России. Эта прибыль в последнее время резко увеличилась, и это тоже может снизить конечную цену энергии для потребителей. Есть и другие резервы, о них рассказывает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Фрагмент программы «Лицом к событию».
Норвегия приложила все силы к тому, чтобы увеличивать поставки газа в Европу. Ну, во-первых, часть проектов по добыче нефти отказались от технологии газлифта, то есть когда добытый газ снова закачивается под землю, чтобы активизировать поступление нефти на поверхность. Этот газ теперь снова идет в Европу. То есть Норвегия по трубопроводному газу давно обогнала российские поставки по объему. Значит, да, действительно, хотят сейчас снова ввести в эксплуатацию добычу на месторождение Гронинген, несмотря на вот раздающиеся угрозы, что там якобы сейсмические явления какие-то происходили по вине добычи. Трудно сказать, так ли это было. Затем мы видим перспективу увеличения поставок газа из Каспийского региона. Президент Азербайджана не далее как вчера объявил, что страна готова дополнительно Европе, увеличив добычу, поставлять по трубе, которая идет через Турцию и так далее, в Южную Италию или через Болгарию в Центральную Европу, поставлять от 20 до 30 миллиардов кубометров газа в год. Мало того, он сказал, если найдутся инвесторы, которые построят трубу из Туркменистана в Азербайджан, Азербайджан не будет сам строить эту трубу, но он не будет возражать против того, что этот газ пойдет тоже в том же самом направлении. Затем мы видим, что скоро в Европу должен поступить газ из Израиля. На израильском шельфе идет добыча газа и довольно активно, там хорошие запасы открыты. Газ этот поступает отчасти в Египет, а сейчас с Египтом достигнута договоренность, что там на мощностях египетских будут его сжижать и дальше тоже продавать. Поэтому этот газ может поступить на терминалы по приему газа в Европе. Идут переговоры о расширении поставок из Северной Африки. Это Алжир, через Марокко, например. Там одна из труб по политическим причинам не работала, которая идет в Испанию. Но вот трубы, которые идут в Италию через Сицилию, они прекрасно работают, и там собираются повышать даже их производительность. Так что если учесть изобилие проектов по приему сжиженного газа, потом экономию, которая сейчас идет, вот энергоэкономия в Европе, она здорово развивается. Мы посмотрели, в Германии промышленное потребление газа по сравнению со средним за несколько лет уровнем, оно в августе понизилось больше, чем на 20%. То есть экономить стали газ промышленные потребители. И, в принципе, вот если все эти факторы взять и посмотреть, что из этого получится, да, это реально через 1.5-2 года уже как-то нормализовать газовый баланс в Европе и выйти на практически полную независимость от России.
Это было мнение аналитика нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Ну, еще об одном. «Газпром» выпустил видеоролик, намекающий, что Европа этой зимой замерзнет без российского газа. Видеоряд этого ролика сопровождает песня «А зима будет большая» в исполнении Варвары Визбор. Не откажу себе в удовольствии использовать этот факт как повод для того, чтобы включить в сегодняшний выпуск эту песню в исполнении знаменитого деда Варвары Визбор, кстати, автора слов и музыки этой песни, Юрия Визбора. Послушайте, а потом я скажу пару слов.
А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой, осень тихо умирает, машет желтою рукой. Плачут и мокрые осины, плачет и дедушка Арбат, плачет и синяя Россия, превратившись в листопад. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая, только сумерки да снег.
Это была песня «Зима будет большая» в исполнении ее автора Юрия Висбора. И есть несколько фактов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Варвара Висбор не прошла с этой песней даже слепых прослушиваний на проекте «Голос». Ну, это, наверное, не так важно, хотя примета для «Газпрома» может быть и плохая. Песня, как вы слышали, посвящена России, синей России, которая плачет. Правда, из ролика «Газпрома» упоминание о России почему-то вырезано. В ролике «Газпрома» показаны виды не только Европы, но и Красноярска, куда за 22 года президентства Владимира Путина так и не был проложен магистральный газопровод. И да, зима, возможно, будет большая, но ведь слова «и сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне» в песне Висбора тоже есть. Есть они, кстати, и в ролике «Газпрома», так что сами судите, удался ли замысел пиарщиков концерна «Газпром». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».